Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час.
Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели! В эфире радио «Радонеж», передача «Детский час». Сегодня передачу проведу я, ведущий цикла передач «Наши деды славные победы» Александр Иваненко. Со мной в студии мой юный помощник, любитель нашей русской военной истории.
Иванов Саша.
Итак, ребят... Среди христианских святых, в земле российской просиявших, немало князей-воинов. Но мало кто из них оставался непобедимым на полях своих сражений. Так вот, таким победоносным воителем в памяти народа запечатлен князь Давмонт, который в святом крещении носил имя Тимофей, и который при жизни своей был несокрушимым воеводой и защитником древнего русского города Пскова, а после земной кончины стал его небесным покровителем на все последующие века. Кстати, у нас уже была передача про город-воин Псков, но мы рассматривали тогда период попозже, то есть период 16 века. Князь же Давмонт жил в 13 веке. Итак, поговорим мы о ратных подвигах пришедшего из Литвы в русский Псков воина-язычника. Злого Литвина, как называли тогда на Руси, выходцев из той земли. А вот сразу хочу задать вопрос моему собеседнику. А почему называли их злыми литвинами? Чем тогда была примечательна Литва? Почему так называли выходцев из той земли на Руси? Вот как ты думаешь?
Поскольку литовцы, они нападали на все лежащие страны и города.
И они были язычниками, да?
Да, они были язычниками, поэтому их не интересовало, что они творят, то, что они разоряют страны и города.
Ну, все правильно. Так вот, в тот момент близился к концу кровавый и мрачный для Руси 13 век. Еще не рассеялся над русскими княжествами дым пожарищ. Стонет и рыдает русская земля от Батыева нашествия. А князья наши... Все, знай, делят вотчины и власть. Решают, кому собирать дань чужеземной орде. Так и не поняли, что из-за их ссор, раздробленности и междоусобной бойни попустил Господь на Русь страшное нашествие. Коль сами не можете справедливо и мудро править, получите чужеродную злую власть над собой. Пусть она вас заставит быть не владимирскими, смоленскими, рязанскими, а русскими князьями. Немного осталось тогда русских земель, до которых не дотянулись золотоордынские сабли. Остались нетронутыми от татарских полчищ немногие города. Новгород, Смоленск и Псков был в их числе. Но не суждено им было пребывать в неге и спокойствии. Еще более страшный враг, чем монголы, разбойничал на самых западных рубежах Руси, угрожая не только физической расправой нашим русским людям, но и духовным опустошением. Обосновавшимся на латышской и эстонских землях и понастроившим там свои разбойничьи вертепы замки, рыцарям-крестоносцам Ливонского ордена нужно было не только подчинить себе русские земли, им важно было уничтожить на Руси православную веру. И момент для этого они выбрали самый удачный. Не было тогда на Руси единства. Большая ее часть лежала в руинах. После ледового разгрома на льду Чудского озера, учиненного крестоносному воинству великим нашим воителем князем Александром Невским, не так долго, как хотелось бы, приходили в себя жадные до чужих земель тевтоны и ливонцы, неоднократно после этого пытаясь захватить Псков и Новгород. И более четверти века всякий раз на их пути вставала дружина псковского князя Давмонта. Так вот, интересно, как же литовский князь, многобожник, язычник, оказавшийся одним из главных действующих лиц кровавой междоусобной свары у себя на родине, фактически безжалостный мститель, убийца своего родственника князя, вдруг превратился в непобедимого защитника западных рубежей Руси? Так вот, неведомыми нам по-человечески зачастую страшными путями Господь Вседержитель творит человеческую историю и преображает души людей от языческой мерзости до святости. Есть жизни и события, навечно вошедшие в историю, в которых только последующие, часто очень далекие поколения начинают видеть невидимый современникам смысл. И вот таким явилась кровавая трагедия, главными героями которой выступали великий литовский князь Миндовг и правитель небольшого удела в литовской земле под названием Нальша или Нальшинай. Звали этого князя Даумантас, это именно так звучит на родном языке имя Давмонт. После Батыевого нашествия сильные государства на неразгромленных монголами западных землях древней Киевской Руси начали создавать три способных к этому правителя. Может, ты знаешь, Саш, кто вот сразу же, как только татаро-монголы напали на Русь, кто пытался сохранить какие-то государства на остатках Руси нашей? Ну, один из них, ты, наверное, знаешь, наш самый известный князь.
Александр Невский.
Александр Невский, да. Вот он старался собрать русское государство на тех вот землях, которые не захвачены были на северо-западе Руси, то есть Псков, Новгород. А вот были еще двое. Как раз на землях Западной Украины был такой князь Даниил Галицкий. Он стал собирать в одно, тоже как в единое государство. Но, правда, стал он собирать уже под покровом Папы Римского. То есть, что было не очень для нас, конечно, хорошо. И вот на белорусско-литовских землях таким князем был князь Миндовг. Миндовгу тогда было немногим более 50 лет. И устанавливая вот свое самовластие и расширяя пределы своей державы, Миндовг отнимает удел у родных племянников Тавтивила и Дивида, убивает соседнего с его землями князя Видимунда, а его земли и жену берет себе. Ну, тогда это было, мягко говоря, запросто. То есть, одни князья убивали других, забирали у них все, что было. То есть, это было такое совершенно нормальное событие. Так вот, ради политической выгоды для получения королевского титула Миндовг, а вместе с ним и семья, в 1252 году решили креститься в католичество. Они же были язычниками. С благословения римского папы Ливонский рыцарский орден изготовил для Миндовга и его жены Марты королевские короны, а рижский епископ Генрих возложил им на голову эти знаки власти. За это Миндовг вынужден отдать крестоносцам одну из областей своей державы. Эту область называли Жмуть. Интересное название, да? И для того, чтобы ее освободить для крестоносцев, он выгнал оттуда своего племянника, князю Триняту. Ну или так правильно называли Тройната, но это по-литовски, а по-русски его звали Тринята. Так вот, не прошло и 7 лет, как великий князь, ну опять же в свете своей выгоды, разрывает опять дружбу с орденом, изгоняет из своих земель немецких монахов и возвращается к дедовскому языческому многобожию. Ну, то есть, вот так вот было. Ну, как это можно оценить? Нормально или ненормально? Сначала ты принимаешь одну веру, да? То есть, получаешь какие-то титулы, потом решил, что тебе это невыгодно, ты опять от этой веры отказываешься. Как ты думаешь?
Ну, мне кажется, что это ненормально, потому что если ты уже выбрал какую-то веру, которую ты считаешь правильной, ты должен ее уже сохранять внутри себя, потому что когда ты прыгаешь от одной к другой, то это совершенно неправильно. У тебя не будет возможности спастись.
Правильно. То есть, видимо, такая вера была. Такой он стал христианином, да, что в любой момент взял и отказался от этого. Ну, а самое главное, будет ли помощь Божья, да, в его делах тогда? То есть, кто ему тогда будет помогать в его делах? Ну, явно, что уже не Бог, правильно? То есть, именно в делах управления государством, в делах вот устройства не только своей, например, семьи княжеской, но и вообще своего государства. Ну, и последующие события это, конечно, подтвердили. Так вот, внезапная смерть жены Марты в 1262 году вновь оставляет князя вдовцом, а его двоих сыновей, подростков, Репика и Руклю, так звали их, сиротами. На похороны Марты прибывает из Нальши ее младшая сестра Агна, бывшая как раз в тот момент женой молодого князя Давмонта. Было ей в ту пору лет 20, и, в общем-то, немногим старше ее был и Давмонт. Увидев свою молодую свояченицу, так звали, ну, знаешь, по-родственному, да, то есть свояченица – это сестра жены. Так вот, увидев свою молодую свояченицу, Миндовг зажегся страстью и на поминках прилюдно объявил, что оставляет Агну своей женой. В последнюю минуту жизни сестра твоя, умирая, велела мне жениться на тебе, чтоб другая детей ее не мучила. То есть пусть воспитывает ее детей сестра родная. Фактически великий князь силой взял чужую жену в свои наложницы. Однако такое в языческой Литве было тогда, в общем-то, обыкновением. Сделав так, Миндовг уверен в собственной силе, привык к удаче и не верит, что какой-то молодой удельный князек восстанет против него. Собственными руками он сотворил будущую трагедию, потому что 20-летняя женщина, у которой есть муж, захвачена силой и прихотью старого 65-летнего князя. Теперь он насильно сделал ее своей женой. Это при живом молодом муже. А что теперь делать князю Давмонту? Он опозорен, у него молодого храброго рыцаря, имеющего дружину, отнята жена. Он осмеян могущественным, но стариком же. На нем теперь, но бесчестие, и смыть которое в те времена можно было только кровью обидчика. В небольшой дружине Давмонта всего 300 воинов. Происхождение роту молодого князя Литвина такие же, как у Миндовга. Рода свои они вели от викингов. Знаешь таких, да?
Да.
А как их на Руси звали?
Варяги.
Варяги, молодец. Так вот, у него тот же древний варяжский княжеский герб, атакующий сокола Рарек. Поэтому Давмонт не может не мстить, он обязан вступить в бой. Но месть великому князю, которому подчинена вся сила литовского княжества, такой дружиной в открытом бою стала бы самоубийством. Тогда молодой князь начинает искать себе союзников. Кого не любит Миндовг, и кто ненавидит этого старого князя и готов его предать. И, конечно, его находит. Он призывает в союзники племянника Миндовга, вот как раз князя Тройната или Триняту по-русски, который желал сам занять место родного дяди на великокняжеском престоле литовском. И вот, используя объявленный в 1263 году Миндовгом военный поход на брянского князя Романа Михайловича, заговорщики ведут своих воинов, как будто на место сбора общего войска. Однако на полпути они объявляют, что волхвы... Кто такие волхвы?
Волхвы – это раньше были такие служители, как у нас сейчас батюшки.
Да, но самое главное... Служители кого?
Ну, служители...
Ну, это же были язычники, правильно?
Да, но это служители язычников, которые как бы поклонялись дьяволу, и они как бы помогали в этом всем остальным людям.
Ну да, то есть идолы, то есть они как жрецы выступали, да? Именно жрецы вот этих вот бесов, да? То есть
ну
вот...
да.
И вот как будто волхвы предсказали им, что поход будет неудачный. И, поворотив со своими дружинами назад, внезапно напали на летнюю усадьбу великого князя, где Миндовка отдыхал тогда со своими младшими сыновьями и Агной, бывшей женой Давмонта. И вот в ночь на 5 августа 1263 года Давмонт и его дружина таятся в лесу, неподалеку от княжеского двора. И князь Давмонт думает, теперь-то Миндовку знает, что такое страх. Пожалеет старый волк, что так оскорбил и обесчестил меня. Волк рыскает, выискивая добычу на земле, а я, как сокол и рарек, нападу молнией с неба. И через века потом будут рассказывать старики своим внукам, как сокол Давмонт убил волка по имени Миндовк. И вот как только первые лучи солнца позолотили верхушки деревьев, Давмонт подает знак идти на приступ великокняжеского двора. Агну, бывшую жену, Миндовга и двух его 10-летних сыновей разбудил клич боевого рога и яростные крики нападавших. У ворот охрана великого князя и воины Давмонта схватились в бешеной сече. В этой схватке ударами меча Давмонт изрубил своего противника. Убиты были также и оба его сына. Но встретиться со своей подло отнятой, но такой желанной женой молодому князю так и не довелось. Вдруг в остервенелом бою бросок с улицы. А что такое с улицы?
Не знаю.
Не знаешь? Ну, давай вспомним. Знаешь, как называлось метательное копье?
Забыл.
Ну, хорошо. Значит, оно называлось либо дротик, а на Руси оно называлось с улицей. То есть это короткое, ну, оно короче, чем обычное копье, но копье, которое метали, звали его с улицей. Так вот, бросок с улицы одного из охранников Миндовга буквально пригвоздил Агну к бревенчатой стене княжеского терема. Она успела только увидеть своего любимого. Он бежал к ней на выручку, на ходу ударом меча сразив ее убийцу. Бежал, но не успел. Они успели только встретиться взглядами, и полный жалости взгляд Давмонта стал перед ее смертью последним утешением. А для молодого князя печаль утраты растянулась на долгий десяток лет. То есть он потом почти 20 лет не женился и, в общем, все тосковал по ней. Вот так он ее любил. Так вот, после смерти Комарного Миндовга князь Тринята при поддержке Давмонта занял литовский великокняжеский стол, но долго ему править не дали. И 3 лет не прошло, как приверженцы Миндовга и литовской знати в свою очередь подло убивают Триняту, а великим князем объявляют взрослого сына Миндовга по имени Вайшелк, который в свою очередь принимается что, как ты думаешь?
Мне кажется, преследовать Давмонта.
Конечно. Он вообще начинает преследовать всех, кто участвовал в убийстве его отца. Да? Во-вторых, ему это было нужно даже не от того, что он ненавидел их так сильно, а от того, что если не убивали своих противников, да, то тогда, опять же, власть может быть опять утеряна. То есть это было настолько тогда обычно. То же самое и на Руси было. Из-за чего вот монголы-татары так захватили Русь быстро, да? Вот
из-за того, что все князи хотели стать как бы главными, иметь как можно больше земли и подданных. Но их войска были очень маленькие, и вся Русь была раздроблена. Поэтому татары легко ее захватили.
Конечно. И они никак не могли даже объединиться, чтобы защититься. То есть вот вся проблема в том, что каждый думал, что он отсидится, а его противника монголы-татар разобьют, и он будет князем. Но вот в Литве то же самое почти было. То есть только когда появлялся сильный правитель, вот как Александр Невский, потом были вот эти литовские князья великие, которые объединяли свое княжество. Потом вот Дмитрий Донской, да, то есть вот такие великие правители, которые вот именно становились собирателями земель, русских в частности земель. То есть только тогда уже прекращалась вот эта вот междоусобная бойня. А так она была постоянно. Так вот, первый на очереди на расправу, конечно, должен оказаться нальшанский князь Давмонт. И главным помощником в насыпании для Давмонта могильного кургана... А что такое могильный курган, как ты думаешь?
Ну, это горка, которая возвышается над землей, где похоронено тело какого-то человека.
именно человека или все-таки кого-то конкретно? Почему именно назывался могильный курган в те времена? Почему нельзя было небольшую? Ну вот ты знаешь, что, например, ты на кладбище же бывал, да, там,
да,
где вот похоронены твои вот там, может быть, дедушка или прадедушка. Ты же видишь, что там могилы небольшие.
Да.
А почему курган должен быть?
Ну, чтобы, наверное, видеть, где тело.
Нет, ты знаешь, тогда у язычников как было принято? Они думали, что все, что у них есть, они должны забрать с собой туда же. И поэтому, когда хоронили, но это хоронили, когда знатных людей, особенно князей, то им делали могилу, во-первых, их сжигали на этом могильном кургане, а потом в этот могильный курган клали его оружие, его какую-то там утварь, да, там, например, посуду. Были даже жестокие очень нравы в некоторых племенах языческих. Конечно, жену могли убить и тоже положить вместе с ним. И поэтому получался курган. Понимаешь? Так вот, помощником для могильного кургана, для Давмонта, он выбрал, вот этот сын Миндовга, полоцкого князя Герденя. А почему, как ты думаешь? Ну, я сразу объясню. Потому что как можно привлечь на свою сторону?
Властью, богатством.
Конечно. Самое главное, он им пообещал земли этого Давмонта. То есть, ты поможешь мне его убить и получишь его удел. Вот этот нальшанский удел. И окажется нальшанский князь Давмонт, как комар меж ладоней. Хлоп.
И нету.
Да, был Давмонт и нет его. А что в этом случае оставалось делать нашему герою? Как избежать заготовленной для него западни?
Мне кажется, что чаще всего сбегали со своей родной земли и прятались где-нибудь в отдалении, где бы его как бы не стали искать.
А как, например, в лес же не убежишь, надо куда-то уходить, ты же в лесу не будешь жить, князь не будет жить со своим двором в лесу. Куда в основном уходили, к кому?
Ну, наверное, в другую страну, к князьям, которые могли бы тебя защитить.
Конечно, да. То есть, не в своем уделе, то есть, не к другому князю, например, уйти, хотя это тоже может быть, если он противник того противника, который тебя изгоняет. Но самое надежное было уйти в другую страну. Уходили там в Европу, например, там в Швецию, или, например, там в немецкие земли. Некоторые князья уходили на восток, ну, то есть уходили туда, где вот эти князья, противники, тебя не достанут, то есть не смогут напасть на тебя. Ну вот, не все хитрые планы сбываются, оказывается, да, и Давмонт оказывается мудрее, и вместе со всей своей дружиной в 300 воинов, со всем двором и огромным обозом, из-под носа своих врагов уходит в русский Псков. И велико же было изумление псковичей, когда они узнали, что князь пришел с просьбой принять его на боевую службу. Псковичи поначалу приняли беглецов неласково. Помнишь про злых литвинов?
Да.
Некоторые бояре выступали даже за то, чтобы литвинов перебить. Причем объясняли это так, на всякий случай. Новгородский князь Ярослав Ярославич, брат недавно представившегося Александра Невского, то есть у него же братья были у Александра Невского. Он был в тот момент великим князем. Узнал про то, что пришел литовский князь, ну и предложил псковичам, пусть он примет православие. Ну и тогда проверим, можно ли его оставлять или нет.
Давмонт крестился.
Да, и вот псковские мужи посовещались об этом и выставили это условие, что Псков примет Давмонта, если князь, и не только князь, но и его дружина вся, покрестится в русскую веру. Вот, князь дал согласие. Причем крестились ротоборцы из Литвы в Псковском соборе Святой Живоначальной Троицы. И дальше он в своих призывах всегда именно к Троице обращался. Потом мы будем с тобой говорить, какой у него был девиз и как он обращался перед битвой. Всегда он упоминал именно Святую Живоначальную Троицу. Так вот, в крещении Давмонт получил имя Тимофея и показал себя стойким и ревностным родителем православной веры. А Псков неожиданно абсолютно для себя приобрел лучшего в своей истории защитника и заступника. Псковские бояре, принявшие изгнанника, преследовали, конечно, свои интересы. На смену великому князю Александру Невскому, при котором враги остерегались нападать на земли северо-западной Руси, пришел новый великий князь Ярослав Ярославович. В Пскове он посадил наместником своего сына, княжича Святослава. Но Святослав, выполняя наказ отца, больше думал не о защите города, а об упрочении власти своего отца в этом городе. Потому-то и приняли бояре Давмонта, князя, способного защитить город от Литвы, от своей бывшей родины, и от немецкого ордена, и водить свою дружину и псковских ратных мужей на врага. К тому же, от того, что он пришлый, да, он более послушный становится всей власти-то городской. А какая власть, как ты думаешь, тогда была в Пскове? Кто был самым главным? Вот как сейчас называется законодательный орган? Как ты думаешь?
Ну, наверное, бояре были.
Бояре, да. Но они не просто сами по себе. Псков, такое же устройство у него было, как и в Новгороде. А помнишь, как вот в Новгороде называлось собрание, которое считалось главным?
Боярская дума, наверное.
Нет. По-другому. Вече. Только было не боярское, а новгородское, то есть народное вече. Для того, чтобы принять решение, созывали народ на площадь, и они голосовали все. То есть объявляли, что хотят. То есть вот бояре объявляли, там была своя власть, там был посадник, был Тысяцкий. Это все были такие вот, ну как сейчас губернатор, например, да, его помощник, там, мэр. Это все вот, по-современному говоря, это называлось так тогда. А боевой князь, он не устанавливал законы, он только был как на службе. То есть он командовал дружиной, город его приглашал для того, чтобы он именно защищал. То есть он, по сути, не являлся властителем в этом городе, а был как бы на службе у Пскова. Понятно? Так же и в Новгороде. Да. Помнишь, даже были такие истории, когда вот новгородским князем был Александр Невский. И как там новгородское вече? Было такое, что он, Александр Невский, уезжал из Новгорода?
Было.
А почему?
Точно я не знаю, но он ведь уезжал из Новгорода и по другим делам, например, брать разрешение у татарского властителя на правление в городе.
А, нет, не в городе. Это вообще был ярлык великого князя, то есть, который позволял править на Руси всей и собирать дань. Так вот, дело в том, что ему приходилось уезжать. Помнишь, была Невская битва, когда он разгромил шведских захватчиков, да? А после этого он же в Новгороде не остался, через какое-то время ушел. Знаешь почему? Обидели его. Просто они решили, что сейчас им защитник не нужен. Вот, поссорились с ним специально, вот эти вот бояре новгородские. Им жалко было платить денег его дружине. И они его попросили уйти. То есть он ушел в свою отчину Переославль. Вот. А как опять тревога на границе, как новый враг подходит, они сразу зовут, бегут, кланяются в ножки, приди опять защити нас. Он опять придет, опять через какое-то время, как разобьет врагов, опять они с ним ссорятся. Вот такие хитрые, жадные. Ну, это вот так вот было тогда. Он не мог все время находиться там. Так вот возник в Пскове Давмонтов город, где жили литвины-нальшанцы. Свою службу для Пскова Давмонт начал очень скоро, буквально через год, походом на Полоцк, где княжил его злейший враг и несостоявшийся могильщик, князь Гердынь, который постоянно трепал псковское порубежье разбойничьими набегами. Хотя воинов под началом князя Давмонта было пока немного, но его небольшая конная рать сумела незамеченной пробраться по дремучим лесам до самых стен Полоцка и внезапно захватила его. Случилось это в 1267 году. И вот, ворвавшись в город, воины Давмонта взяли в плен княгиню и детей князя Гердыня, захватили богатую добычу и сумели безнаказанно уйти. А самого князя Гердыня в городе тогда не было. И пока он созывал на помощь своих союзников, собирал войско для погони, обозы с добычей уже переправились через реку и ушли в Псков. А сам Давмонт во главе своей дружины и части псковичей, там совсем немного осталось, остановился в 5 верстах от реки Двины, через которую переправились, и решил устроить преследователям ловушку, хотя войско у него было почти в 2 раза меньше. И на самом берегу реки остались только псковские дозорные, которые своевременно известили князя о появлении у брода литовцев. Врагов было 7 сотен. 4 дружины там было, 4 небольшие дружины. Дружины князя Гердани и его союзников. Князей Гогорта, Латбея и Лючайлы. Такие вот литовские князья. Так вот, не дав литовцам полностью переправиться через реку, конная рать Давмонта внезапно ударила по врагу. И первым в бою пал князь Гогорт. Гердынь со своими дружинниками бросился обратно через брод. Остальные литовцы, даже не успевшие занять боевой порядок, были опрокинуты в реку и вынуждены вплав добираться до противоположного берега. Но лишь каждому десятому из них удалось добраться до близлежащего острова. Так вот, победа Давмонта над Гердынем произвела большое впечатление не только на псковичей, но и на новгородцев. Поэтому, когда великий князь Ярослав захотел за что-то наказать псковичей, а как обычно наказывали, шли ратью.
Либо... Захватывали да. город и собирали большую дань.
Да. Вот именно так и было. Так вот, новгородцы, когда Ярослав захотел вот за что-то их наказать, псковичей, новгородцы наотрез отказались собирать ополчение и идти на Псков. Кстати, точно так же присмирели литовские князья. То есть, они больше уже не совались на наши земли, вот именно на псковские земли. Но, к сожалению, остался другой, еще более опасный враг – Ливонский орден. И вскоре князю Давмонту пришлось столкнуться с рыцарями-крестоносцами. Ребята, если вы хотите нас о чем-то спросить, вы можете сделать это, послав смс-сообщение на номер 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения. Если мы не ответим на ваш вопрос сегодня, мы обязательно сделаем это в одной из следующих передач. Итак, немцы после поражения от дружин Александра Невского лишь выжидали удобного случая, чтобы в очередной раз напасть на владения русских князей. И вот когда зимой 1268 года в Новгороде собралось большое войско, войско собиралось для похода на недавно построенную датчанами на исконно русских землях крепость Раковор, или как она называлась по-прибалтийски Раквери или Визенберг. Стояла эта крепость на берегу реки Наровы. И вот по просьбе новгородцев этот поход объявил переяславский князь Дмитрий, старший сын Александра Невского, будучи в то время великим князем на Руси. Собрались дружины владимирцев, переяславцев, тверичей, а также суздальцы, смоляне, палачане. Видишь, какое войско, то есть с разных княжеств пришло. Собралось и новгородское городское ополчение. Подошли отряды ладожан и ижорцев. Привел псковскую дружину князь Давмонт. Из всех его побед именно Раковорская битва считается наиболее значительной. И по значимости для судеб Древней Руси, и даже по тактическому рисунку она напоминает ледовое побоище. Узнав о сборе русской дани, обеспокоенные немцы послали пышное посольство. Они знали, что наша рать должна была пройти по их землям. Накануне выступления сводного русского войска из Новгорода магистр Ливонского ордена прислал послов с просьбой не разорять его владения, а за это он якобы беспрепятственно пропустит наши дружины к Раковору. Но это была коварная хитрость. Ливонский магирст не сдержал своего слова и нарушил обещание, то есть нарушил самим же предложенный мир. Когда русское войско подошло к Раковору и остановилось в 3 верстах от города, на берегу реки Киголи, русичи внезапно встретила ощетинившаяся копьями крестоносная свинья. А что такое свинья? Звучит вроде смешно, да? Что значит рыцарская свинья?
Рыцарская свинья – это такое очень важное тактическое построение у крестоносцев было. А название «свинья» придумали русские воины в насмешку им.
А как у них самих называлось это построение? У немцев?
Ну, я не знаю.
А на что оно было похоже? Почему именно «свинья»?
Ну, потому что оно было похоже на клин очень интересной формы.
Тупой, наверное, клин, да?
Да, тупой клин, как рыло у поросенка, поэтому и назвали «свинья».
Так вот, немцы называли это построение «кабанья голова», потому, ну тоже оно ж похоже, да?
Да.
Тоже на пятак. Ну а наши, конечно, по-свойски, по-русски назвали это «свиньей». И вот вдруг перед нашим войском оказалось, причем по тем временам, очень большое рыцарское войско. Как писал летописец, полк немецкий был словно лес, ибо собралась там вся земля немецкая. Дмитрий, великий князь Дмитрий Переславский, выстроил свои полки так, как это обычно делали русские князья. В центре встало пешее чело, то есть передняя часть русского боевого построения. А именно туда он поставил новгородское ополчение. Справа и слева от него конные княжеские дружины. Напоминает какое-то построение, какой-то битвы?
Да.
Какой?
Напоминает вообще все это ледовое побоище.
Да.
Потому что именно так Александр Невский выставил свои войска.
Угу.
И при ошибке немецких воинов он сомкнул их в кольцо, и уже благодаря этому он их разбил.
Ну да, все правильно. Но для этого нужно было сначала затормозить эту свинью, потому что когда она неслась с огромной скоростью, то никакие...
Их остановить было почти невозможно.
Да, практически невозможно. И тогда вот именно за пешими рядами были поставлены...
Обозы,
да,
или сани.
Ну, сани, да. Чтобы... Они уткнулись в эти сани и не смогли,
не
дальше...
смогли дальше скакать. И да. Тогда уже вокруг них сомкнулась русская конница и начала их как бы разбивать,
угу.
И уничтожила свинью почти целиком.
Угу. Все правильно. А что внутри было этого построения? То есть нет же не только рыцари были, а что внутри было?
Внутри были пешие войска.
Ага. Все правильно. То есть именно пехота, она бежала внутри этой конницы. То есть она, конница, как башня у танка, да, она прикрывала.
Защищала их.
Да, все правильно. Так вот, для немецких-то рыцарей очень хорошо было знакомо такое построение. Их уже разбили таким образом. Поэтому для них была приготовлена и новинка. Эту новинку, если называть правильно военным языком, называется так: неравномерное распределение сил на флангах. Умное название, да? Но это именно так звучит, если правильно говорить вот настоящим военным языком. Так вот, на левом крыле у нас стояла только дружина Тверского князя Михаила, а остальные конные полки были сосредоточены на правом. И здесь оказался и сам Дмитрий с отборной Переославской конницей, и князь Давмонт с крепкой Псковской ратью. И вот кому из двух князей-воителей, Давмонту или к Дмитрию, принадлежит идея повторить тактический прием Александра Невского вот с этим фланговым окружением рыцарского строя, причем предусмотрев при этом возможные рыцарские хитрости. Вот сказать сейчас невозможно, кому это принадлежит. Но что удесятеряло вообще силы русских, и вообще, что не вызывает сомнений, что оба они из князей уповали на помощь Божью. Естественно, что помощь Божья усиливала, намного усиливала вообще защитников.
Вот, силу фактически, и их мощь.
Конечно, защитников православия, по сути. Да. Так вот, это сражение началось так же, как ледовое побоище. Затрубили трубы, и бронированный таран рыцарской конницы поскакал на русских, ускоряя ход. Немецкая свинья железная с оглушительным лязгом врубилась в пешие ряды новгородцев, практически смяв передние шеренги. Под ее страшным напором новгородцы пятились, но продолжали какими-то нечеловеческими усилиями держать строй. И несмотря на тяжелые потери, центр русского войска не рассыпался. А тупорылый рыцарский клин, не сумев пробить вот наше пешее чело, увяз и распался. Теперь рыцари начали сражаться поодиночке. А этим воспользовались новгородцы. Стали стаскивать закованных в железо рыцарей с лошадей. А тем временем русские конные дружины, стоявшие по краям, ударили по свинье с флангов и тыла. Но когда с левого фланга устремилась в атаку тверская дружина князя Михаила, вдруг навстречу ей выехали готовые к этому резервные отряды рыцарей и отбили удар. Немцы хорошо запомнили полученный в свое время урок, данный им Александром Невским на льду Чудского озера. И, разумеется, изменили свою тактику. Главный железный клин традиционно ударил в центр русского войска, но второй, такой же клин, неожиданно ударил в тыл через некоторое время после начала битвы. Видишь, какую хитрость придумали
рыцари? Да, очень хитрый и коварный план
получился. Конечно. И они фактически ударили уже из засады. Так вот, и фактически, по сути, был разбит весь наш обоз, и центр уже почти был, ну, разгромлен. И вот с другого правого фланга ударили вот эти наши свежие конные дружины. И причем немцы, может, и ожидали, что там кто-то будет, но они не ожидали, что так много и такая сильная будет конница на том фланге. Они думали, что будет такой же отряд, как с левого фланга. Так вот, когда наши конники нанесли удар, то немцы просто рассыпались. У них не было сил противостоять этому удару. И они, конечно, побежали, стремясь укрыться кто где. Кто побежал к этой крепости, кто побежал в лес. И вот, по сути, вся земля, все поле было усеяно ихними вот плащами крестоносными. То есть разгром был полнейший для них. 3 дня простояло русское войско, хороня павших. У нас тоже были большие потери, потому что удар был очень силен. Немало тогда полегло и псковичей. Конечно, уже наши дружины не могли дальше идти преследовать врага, потому что сильные потери понесли. И князья решили возвращаться. Все решили. А Давмонт решил по-своему. Взял свой небольшую рать, небольшой отряд, и пошел дальше в поход один уже по немецким землям. И такой ужас навел на них. То есть он прошел по ним, немцы совершенно этого не ожидали. То есть разгромил несколько их городов, собрал богатую добычу и вернулся со славой в Псков. И вот таким Давмонт был постоянно. То есть у него всегда, во всех сражениях практически, у него всегда было очень мало сил, очень минимальное количество воинов. И вот этими силами он всегда одерживал неожиданно успешные победы, причем настолько неожиданные вот, для врагов. Так вот, еще несколько раз пытались немцы потом возвращаться, пытались нападать на псковские земли. Но в конце концов Далмонт со своей дружиной отучил их от этого. То есть и после последнего поражения, когда он разгромил, пришло 800 рыцарей. А у Далмонта было 60 воинов. Так он умудрился вот это все войско рыцарское разбить по частям своими 60 воинов, разогнал их, после чего уже немцы настолько хорошо запомнили, что туда соваться нельзя, что оставили эти мысли на целых 25 лет. 25 лет, представляешь, четверть века Псков пребывал в тишине и спокойствии. То есть ни с одной стороны на него уже никто не нападал. И вот только через 25 лет, уже в конце жизни Давмонта, когда он уже был, у него уже был большой возраст, за 60 ему было, немцы опять решили напасть. Пришли тогда очень неожиданно. В Пскове было всего немного войска. Во-первых, они напали ночью. И вот в один из весенних дней немцы незаметно подкрадываются к городу. И вот их пехота, их называли кнехты, переползает через частокол, ограждающий Псковский посад. Это предместье Пскова. И расходятся по спящему городу. Всех сторожей непрошенные гости вырезают тонкими, как шило, ножами. Еще называли ножи-убивцы. Тревогу подняли собаки, то есть залаяли просто собаки, потому что всех часовых они перебили. И вот взревела, будя дружину, труба рог на башне. И отозвался набат на призыв трубы. На ходу вооружаясь, воины бегут к стенам. На башню поднимается князь Давмонт и воеводы. Что делать? Надо спасать псковичей, гибнущих на улицах посада. Они же верят в своего князя, верят в свою дружину. А как тогда устраивались города? То есть был крепость основная, его называли Детинец. То есть это был как бы главная резиденция, вот как Кремль, да, в Москве. А вокруг него был город, который был огражден уже небольшой, там частокол, стена, то есть небольшая уже. И там в основном жили все, потому что Детинец был маленький. А в Детинце был князь и была дружина. И вот при нападении на город всегда было правило неукоснительное. Если враг прорвался в предместье, то ворота открывать нельзя. То есть все, иначе они могут прорваться и внутрь Детинца. И по всем законам военным, Давмонт ничего не мог сделать, он вынужден был ждать, пока они там перебьют всех, кто был в городе. А псковичи-то надеются, они, во-первых, любят своего князя, надеются, что он всегда их выручал. Что ему делать? У него совсем мало воинов. И вот Давмонт принимает такое решение. Ночью он вдруг неожиданно открывает ворота и выпускает свою немногочисленную дружину в город. Но они-то опытные воины. И самое главное, от того, что псковичи ждут помощи, это войско быстро растворилось в темноте по всему посаду. Дружинникам предстоит страшный бой. В тесноте между глухими частоколами, в тупиках и во дворах, когда неясно, где враг, спереди или сзади. Своих узнавали по белым рубахам. Посадские люди выбегали из домов без кафтанов. Узнавали по женскому плачу и детским испуганным крикам. Чужих отличали по доспехам и той оторопи, которая охватывала немцев, когда перед ними вдруг вырастали вместо полуодетых мужиков хорошо вооруженные дружинники. Наши ратники смяли немецкие заслоны и, прикрывая простой люд, медленно отходят к воротам. Тогда многих спасли, но и погибло немало. Немцы после ночного погрома спокойно, многократно превосходящими силами готовятся к штурму крепости Детинца. Они причем даже специально осадные пушки тогда привезли. То есть тогда уже появились первые пушки, которые должны были разрушать стены городов.
То есть первое огнестрельное оружие.
Ну да, было. Да, да. Они немного раньше, но уже немцы к этому привезли, чтобы разбивать стены Пскова. И вот они спокойно готовятся к штурму, сил у них много. Помощь с Новгорода вряд ли придет, потому что далеко, и они неожиданно напали. Что делать? Но князь Давмонт, несмотря на свой преклонный возраст, остается стремительным в своих действиях, как сокол рарек на его родовом гербе. Он верен себе. Он и на этот раз спасет положение. Он не будет ждать помощи, пассивно обороняясь, а нанесет врагу такой разящий удар, от которого не будет никакой защиты. Настает день. Крестоносцы готовятся к штурму, сосредотачивая свои силы вокруг городских стен. И в этот момент отворяются городские ворота, и из них смертоносным вихрем выскакивает княжеская конная дружина. И наносит удар, как ты думаешь, куда?
Ну, наверное, по огнестрельному оружию пытаются.
Но оно же расставлено вокруг стен. Какое самое уязвимое место может быть у рыцарей? Которых много, у которых целое войско стоит перед
собой. Ну, тыл, наверное.
Ну, тыл, ну а что в тылу? Куда можно нанести удар, что дальше они сражаться не будут?
Ну, по, наверное, их главной ставке.
Правильно. Так вот, их командор рыцарский был настолько уверен в своей силе, что почти не оставил охраны своей ставки, своего лагеря. То есть они все стояли готовые к штурму вокруг города. А князь Давмонт, у него воинов мало, он прям ударил по ставке и так ударил, что фактически, что такое удар по ставке? Командование исчезает. Рыцари не знают, что дальше делать. И был настолько неожиданный удар, что они стали просто разбегаться, потому что когда стоит войско и не знает, что ему делать, это уже не войско. И командовать уже некому. И вот таким образом, малыми силами, он их просто уничтожил, по сути, все войско. Потому что оно начало разбегаться, а псковичи, они просто стали преследовать. И очень многих просто убили. То есть немцы спасались, они там пытались до своего флота добежать. Они на лодках приплыли.
Ну да,
вот, пришли так. То есть вот таким образом нанес такой удар. Вот как в своем стиле всегда. Но, к сожалению, радость у псковичей была недолгой. Ровно через месяц, а как всегда водилось, значит, спутники всегда войн, это были эпидемии. Через месяц в Пскове разразилась чума, и князь Давмонт умер. То есть вот псковичам оказалось недолго радоваться. Конечно, весь город его со слезами провожал, и... Как писали, провожали его всем собором. И простые люди, и чернецы, Многие люди оплакали его и положили его Святой Троице с похвалами и песнопениями. И скорбели в Пскове мужи и жены, и малые дети о благоверном князе Тимофее, ибо много он потрудился, защищая дом Святой Троицы и псковичей. Так вот, 33 года правил в Псковской земле князь-воин, надежно оберегая ее пределы от посягательств иноплеменников и служа примером в этом своим подданным. Но самое интересное, что его сын, которого он воспитал, а он женился, уже будучи 40 лет, стал родственником, он женился на внучке Александра Невского, князя. И вот от этого брака у него родился сын Давид. Вырос тоже мощным князем, но от того, что он был совсем молод, Псковское вече не могло его назначить боевым князем. И Давида пригласил обратно великий князь Литовский к себе и дал ему удел, назначил наместником, есть такой город Гродно в Белоруссии. Вот он назначил его наместником этого города, и князь Давид, сын Давмонта, остался тоже непобедим в своих битвах. То есть он много раз бил крестоносцев после этого. Вот таким образом он вернулся, то есть род Давмонта вернулся на литовскую землю, но уже православными, то есть уже православными князьями. Как называется, отрасль причестная, то есть вот такой сын у него. Но самое интересное, что Давмонт потом помогал в других битвах. Был такой случай, когда наши казаки воевали на Дальнем Востоке, и князь Давмонт, это описан случай. Так вот, почитание Давмонта Тимофея как святого заступника перед Богом, молитвенно охраняющего русскую землю, началось вскоре после его кончины, когда возле его гробницы в Троицком храме стали получать исцеление больные и недужные. И драгоценной реликвией, приносящей воинскую удачу, считался меч Давмонта, который веками хранился в ризнице и вручался в знак благословения заступающим на псковский княжеский стол. Мечом его, на котором было написано «Не терпим, обидим быти», опоясывали всех последующих псковских князей. Так вот, он не один раз являлся помощником и в других битвах. В том числе был такой случай, когда отряд казаков уже в 17 веке оборонял крепость, называлась крепость Албазин, она на Дальнем Востоке находится. И вот князь Давмонт явился одному из воевод и сказал, что ждите нападения китайцев, тогда китайское войско должно было напасть, что вам будет трудно, но я буду с вами, я буду вам помогать, поэтому не бойтесь, уповайте на Бога, на Святую Троицу, на помощь святых и меня, и все будет нормально. Будет вам тяжело, но вы выстоите. Так и случилось через какое-то время. Так вот, псковскому князю не довелось быть полководцем огромных армий. Воевали тогда небольшими дружинами. А до Куликовской битвы было еще далеко. Но в своих походах и сражениях благоверный князь оставался непобедимым. Так в чем же главный секрет княжеских побед? Выступая в поход на врага, а ему пришлось их более десятка провести, Давмонт обычно подолгу молился в храме. Здесь он полагал свой меч к подножию святого престола и принимал благословение духовника, который припоясывал его оружие. Со ступеней Троицкого собора обращался князь к дружинникам с речью, которая звучала так: «Братья мужи псковичи, кто стар, тот мне отец, кто млад, тот брат. Слышал я о мужестве вашем во всех странах. Сейчас же, братья, нам предстоит выбрать жизнь или смерть. Братья мужи псковичи, постоим за Святую Троицу и за святые церкви, за свое отечество». И был у него еще один благочестивый обычай у победителя. В благодарность Господу, именем которого одерживал славные победы, возводил Давмонт храмы. Сначала поставил церковь в честь своего небесного заступника Тимофея Гасского, затем во имя святых мучеников Георгия Победоносца и Федора Стратилата. И по его примеру так много жертвовали на храмы тогда в Пскове, что вся слобода, вот, которая называлась Давмонтова, вот этот центр Пскова, он весь был застроен церквями на тот момент. И вот до сих пор они стоят. И в заключении хочу сказать такую фразу. что жизнь людей коротка и продолжается в памяти потомков либо славой, либо бесчестием. Какие дела, такая и память. На этом наша передача заканчивается. И провели эту передачу ведущий цикла «Наши деды славные победы» Александр Иваненко и мой юный помощник-историк
Иванов Саша.
До свидания, дорогие радиослушатели. До новых встреч.
До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.